Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе. Дорогие радиослушатели, братья и сестры, сегодня Светлана Николаевна продолжает свой рассказ об истории России согласно древнему памятнику «Повесть временных лет». В частности, она цитирует историю о том, как Олег пошел на греков.
Вот, понимаете, почему я это читаю? Потому что здесь замечательная вязь восхождения. Как по лестнице мы поднимаемся, по ступенькам, как вот такое самосознание русское, славянское. Вот откуда мы пошли, кто нас учил, как все это было, и кто же нас учил, кому мы должны обращаться. А нас учил апостол Павел, вот так вот. То есть, когда вот говорят там, что... Да, православие – это самое, ну, древнее благочестие, восходящее непосредственно к ученикам Христа. То это правда. Поэтому мы должны этим гордиться, что наше православие, оно истинное. Я прочту по-древнерусски, простите, если я буду не точна, а славянский язык и русский одно есть, от варяг бо прозвавшися Русью, а первое беша – словени. Беша это были. Аще и поляне звахуся, но словенская речь бе. То есть словенская речь была. Ну, очень просто. Полями же прозвали быши, за не в поля сидяху, а язык словенский един. Вот вам отличие древнерусского от русского. По-моему, все понятно. Но с учетом того, что была частица, есть, были, так сказать, как связка, такая существует сейчас во всех европейских языках, и в английском, и в немецком, и в французском и прочее. Вот я вам прочитала вот это вот. Далее там была судьба-то очень такая печальная, потому что Кирилл приехал, здесь этого нет, но просто далее Кирилл приехал в Рим, там почему-то он заболел и сразу скончался, там же он и погребен в церкви, его погребение сохранилось до наших дней, и мне выпало счастье прикладываться к гробу. И ранняя такая смерть, а Мефодий продолжил его дело и был изгнан из Моравии, и посажен в тюрьму. И, в общем, немцы бесчинствовали страшно, боролись со славянами и угнетали, и разоряли все, и учеников там ссылали, и ученики уже пришлось им бежать из Моравского княжества. Все это было потом, но это требует вот отдельного рассказа, который, я надеюсь, как-нибудь я вам предоставлю. Ну, а у нас «Повесть временных лет». И далее, вот после этого рассказа, значит, это у нас был год 898, под которым было рассказано, как была создана азбука. А далее идет, значит, через коротенькие записи уже о князе Игоре, как он вырос, собирал дань, как ему привели княгиню Ольгу и так далее. И вот я вам хочу рассказать, здесь замечательный совершенно рассказ, как пошел Олег на греков. То есть на греков имеется в виду Византия, потому что там жили греки. И пошел Олег на греков, и как победоносен был этот поход. И здесь тоже очень характерные записи, вот именно с этой точки зрения, о которой я вам говорила, что автор даже в тексте, он собирает все племена, народности, собирает воедино, и он осмысляет это, и как бы покрывает это своим таким доброжелательством, и не тем, что он что-то терпит от них, да, а наоборот, вот этим покровом доброжелательного такого приемлемости и желания быть вместе, вот я бы так сказала. И вот так вот 907 год пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве, то есть своего маленького сына, как он там обозначен, да, после. Взял с собою множество варягов и славян, и чуди, но чуди Ломоносов считает, что это скифы, и кривичи, и мерю, и древлян, и родимичи, и полян, и северян, и вятичи, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи. Этих всех называли греки «великая скифь». То есть для греков, для Византии это все равно были скифы. Но вот я хочу напомнить, как в 90-е годы, когда совершенно распоясались наши отечественные русофобы, просто бесились от непонятной злобы, хотя, казалось бы, победило все, и вот они орали, что и писали очень активно, что русских, вообще русского народа вообще нет. Это вот они перечисляли все племена и говорили, ну это же русский народ. И скоро русский народ распадется на все эти племена. Вот если взять газеты 90-х годов, вот эти прелести, вот там можно прочитать. Ну и с этими всеми, по-древнерусски, и с ними со всеми поиди Олег на конях и на кораблях. И бе числом кораблей 2000. И вот со всеми этими пошел Олег на конях и на кораблях, и было кораблей числом 2000 кораблей было. Пришел к Царьграду, греки же замкнули суд. Суд это называлось гавань перед Константинополем, Царьградом, и она перегораживалась цепью, и тогда корабли не могли войти в гавань. А город затворили. Вышел Олег на берег и начал воевать. И много убийств сотворил в окрестностях города грекам. Разбили множество палат и церкви пожгли. А тех, кого захватили в плен, иных застрелили, некоторых побросали в море. И много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги. Ели кожаратней творят. Много зла творях у Русь грекам, ели кожаратней творят. И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли по полю к городу. Значит, он, Олег, завоевал предместье Царьграда, Константинополя, вот, ну, разрушил и, так сказать, все это сделал. И потом поставил корабли на колеса и погнал с попутным вектором к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов Олегу: «Не губи города, дадим тебе дань, какой захочешь. Не погубляй града, имемся по дань, яко же хочешь». И остановил Олег воинов, вынесли ему пищу и вино, но он его не принял, так как оно было отравлено. И вот это испугало греков, испугало то, что он такой проницательный, и то, что он не стал пить вино, вот они ему прям вынесли вина, да, после этих таких боев жестоких, а он прям тут же бы жадно припал. Нет, а он не стал пить. И это испугало греков. Испугались греки и сказали: это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас от Бога. А, ну, святой Дмитрий, это мы знаем, Дмитрий Солунский. Они же знали, что он славянин. Вот. И приказал Олег дать дани на 2000 кораблей по 12 гривен на человека. А было в каждом корабле по 40 мужей. Вот посчитайте. В каждом корабле 40 человек по 12 гривен на человека. И согласились на это греки, и стали греки просить мира, чтобы не воевал греческой земли. Олег же, немного отойдя от столицы, начал переговоры о мире с греческими царями Леоном и Александром и послал с ним в столицу Карла Фарлафа, помните, у Пушкина, Вермуда, Рулава, Семида со словами: «Платите мне дань». И сказали греки: «Что хочешь, дадим тебе». И вот далее любопытно, что приказал Олег дать ему как дань. И приказал Олег дать воинам своим на 2000 кораблей по 12 гривен на уключину, то есть это, ну, это же все было ручное, гребцы на каждую уключину, на гребца, да? А затем дать дань для русских городов. Прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, для Ростова, для Любича и для других городов. Ибо по этим городам сидят великие князья, подвластные Олегу. И далее вот содержание закавычено как бы из этого договора, потому что далее этот договор приводится с большими подробностями. Вот то, что включено в повесть временных лет, в летопись, такие документы конкретные совершенно, как именно. Там множество пунктов разного обоснования для тех или иных случаев. И сказано: когда приходят русские, пусть берут содержание для послов сколько хотят. А если придут купцы, пусть берут месячное на 6 месяцев хлеба, вина, мяса, рыбы и плодами. И пусть устраивают им баню сколько захотят. Вот это... Подробность тоже очень любопытна, потому что только у русских была баня. Во всей Европе бани не было, а у русских была. И когда Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, приехала и венчалась на королевство французское с французским королем, то она очень страдала от того, что там не было дани, они были все немытые. И Франция была такая закопченная, и... а на Руси эти бани были просто издавна, и еще их заметил апостол Андрей, когда он поднимался по Днепру к Великому Новгороду, и заметил, как русские парятся в бане, и потом выбегают на снег или обливаются холодной водой. Вот, и пусть устраивают им баню сколько захотят. То есть, наверное, им уже предлагали не сколько они захотят, а что-нибудь так немножко там кое-как, а вот сколько захотят, это совершенно замечательная, по-моему, такая оговорка. И да творят им мощь, елико хотят. Мощь, омовение отсюда, да, это вот сохранилось у нас в древнерусском слове, омовение, мощь, мойка. Ну, а мы теперь говорим баня, мыться. Когда же русские отправят домой, пусть берут у царя на дорогу еду, якоря, канаты, паруса и что им нужно. Это все было условие, вот заколоченное, текст как бы договора, что требовал Олег. И греки обязались и сказали цари и все бояре греческие, да, если русские явятся не для торговли, то пусть не берут месячное. Да запретит русский князь указом своим, чтобы приходящие сюда русские не творили ущерба и в селах, и в стране нашей, а обитали у церкви святого Мамонта. Понимаете? То есть уже греки выпрашивали и умоляли им. И далее, значит, идет подробно рассказ об этом мире заключенном. И здесь нас интересуют подробности, вот как именно происходило заключение этого мира, потому что очень интересно, Византия – христианская страна, а Русь-то еще не крещена была, широко так, Аскольд и Вир вот окрестились, и там с дружиной своей, но их убили, и убили сразу, и Олег сел, княжич, вот. Ну, а вот как это происходило? Значит, вот Леона и Александра, это вот императоры Византии, заключили мир с Олегом, обязались уплачивать дань и ходили ко взаимной присяге. Сами целовали крест, а Олега с мужами его водили клятве по закону русскому и клялись те своим оружием и Перуном, их богом, и Волосом, богом скота, и утвердили мир. То есть вот Олег еще давал клятву языческими богами Перуном и Волосом. Велес еще его называли, Волос Велес. Вот, а те клялись на кресте, потому что Византия – христианская держава. И тогда Олег еще запросил, что шесть для нас паруса из поволок, а поволоки – это шелковые ткани. Потребовал паруса из шелка, а славянам – капринные. Ну, тоже ткань такая непростая. И было так. И повесил щит свой на вратах в знак победы. И пошли от Царьграда. И далее, вот что прекрасно, летописец, понимаете, он честный, он не скрывает фактов и правды, вот старается. Вот был договор уже, в сенях взяли, всего взяли, а Олег еще в издевку такую сказал, что а вы нам еще паруса шелковые сделаете. И далее летописец так это простенько сообщает, что же было дальше с этими парусами. Это вот показывает честность автора. И подняла Русь паруса из поволок, а славяне капринные. Ну, вот это то разделение, о котором я вам говорила с самого начала, то есть Русь – это варяги – дружина, а славяне – племена, да? А славяне капринные, и разодрал их ветер. И сказали славяне, возьмем свои простые паруса. Не дали славянам паруса из поволок. То есть славяне, значит, так как разделили, да, что вот дружине дали поволоки, это такая совсем парчевая ткань поволоки, а капринные – это хорошие материи, но не поволоки. И вот не дали им, то мы вернем свои. И вернулся Олег в Киев, неся золото и поволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье. И прозвали Олега Вещим, так как были люди язычниками и непросвященными. И прозваша Олга Вещий Дахоба, люди погани и невегласи. Пугани это вот всегда называли словом поганый язычников. Так автор называет, собственно, войско. Но показывая, что они не верили в Христа, а автор уже христианин, который пишет. И далее подробно на многих страницах рассказывается условия договора, кто его составлял, кто, значит, был от рода русского, кто посланный от Олега, великого князя русского, и от всех, кто под рукой его, светлых и великих князей, и его великих бояр, и к вам в боги самодержцам, царям греческим, на укрепление и на удостоверение многолетней дружбы, существовавшей между христианами и русскими, по желанию наших великих князей и по повелению всех, кто находится под рукой его, русских. Вот вам, пожалуйста, самоидентичность между христианами и Русью, бывшую любовь, по хотеньям наших великих князь и так далее. То есть вот это самосознание русские, это было уже, простите меня, в 907 году. И далее идут вот эти главы договора. Ну, это просто, знаете, поэзия. Потому что о главах, касающихся возможных совершиться злодеяния. Урядимся, сица. Урядим, то есть урядим – это согласуем. Отсюда, между прочим, было слово «урядник», известный нам из литературы. Урядник, то есть совершающий урядим. Те злодеяния, которые будут явно удостоверены, показаны явленными. По-моему, это даже ярче сказано. Показание явленными. Переведено как удостоверено, а по-моему, лучше сказано, показаны явленными. Пусть считаются бесспорно совершившимися. То есть здесь вот уже такой еще русской правды и подмене нету. Никакой русской правды еще далеко. Еще 150 лет до нее, а вот уже такие зрелые, не только в литературе, а вот даже в юриспруденции, скажем так, в договоре, казалось бы, да, язычников еще, мы еще язычники, а вот поди ж ты с византийскими императорами управляешься так, что даже требуем от них паруса шелковые, понимаете, вот. Если что украдет русский у христианина или христианину русского, и пойман будет вор пострадавший и так далее. Вот здесь прямо множество страниц идет этого договора. И если будет там насильно удерживаться, а пленников, которые продаются, продаваемые в Грецию, или пленные христиане, привезенные на Русь, все это должны, значит, возвращаться в греческую землю и так далее. Ну, в общем, множество пунктов. И здесь мирный договор сотворили. И вот здесь совершенно таинственная надпись. Вот идут эти пункты многочисленные этого договора Олега с Византией. А вот далее сказано так. Мирный договор этот сотворили мы Ивановым написанием на двух хартиях царя вашего и своей рукою. Скрепили его клятвою, предлежащим честным крестом и святою единосущную Троицу, Троицею, единого истинного Бога вашего, и дали нашим послам. Мы же клялись царю вашему, поставленному от Богу, как божественное создание, по вере и по обычаям нашим, не нарушать нам и никому из страны нашей не нарушать этого договора. И почтил царь русских послов дарами, перечисленные какими дарами? Золотом, поволоками, вот этими шелковыми парчевыми тканями и драгоценными тканями. То есть поволоки – это была особая парча, а далее были еще драгоценные ткани. И приставил к ним своих мужей показать им церковную красоту, золотые палаты и хранящиеся в них богатство, множество золота, поволоки, драгоценных камней и страсти Господни, венец, гвозди, багряницу и мощи святых, уча их вере своей и показывая истинную веру. И так отпустил их в свою землю с великою честью. Послы же, посланные Олегом, вернулись к нему и поведали ему все речи обоих царей. Но я, вот это тоже очень интересно, то есть что вот византийский император показывал послам, то есть еще не было как бы выбора, да, Владимира, выбора веры. Еще далеко было до Владимира, еще он не родился, а вот уже послам показывали византийский цареградский дворец и все христианские святыни. Вот это тоже очень показательно. Но я еще ваше внимание обращаю на таинственные слова. Для меня они таинственные. Простите меня, если я вас склоняю к какой-то тайне, а может быть ее и нету, но просто никто не может объяснить, что это такое. Мирный договор этот сотворили мы Ивановым написанием на двух хартиях. Что это за Иваново написание на двух хартиях? Это что такое? Вот, понимаете, нету объяснения этому. Говорят так туманно, что, ну, может быть, это какой-то как бы участник этого сборища, что как бы он писал, а как это? Как это он писал, если на двух хартиях сотворили Ивановым написанием на двух хартиях? Вот, пожалуйста, и думайте. И что такое это Иваново написание? Совершенно непонятно. И далее вот эта победа Олега, она кончается его смертью. И поэтому разрешите мне, я все-таки напомню вам этот известный нам из гениального стихотворения Пушкина «Песня о вещем Олеге». Вот как это, на чем основывался Пушкин, когда это писал, потому что он-то прочитал это в «Повести временных лет». И жил Олег, княже в Киеве, мир имея со всеми странами. То есть он после вот этого похода, он уже имел мир со всеми странами. И пришла осень, вспомнил Олег коня своего, которого когда-то поставил кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо когда-то спрашивал он волхвов и кудесников, от чего я умру. И сказал ему один кудесник: «Князь, от коня твоего любимого, на котором ты ездишь, от него тебе и умереть». Запали слова эти в душу Олегу, и сказал он: «Никогда не сяду на него и не увижу его больше». И повелел кормить его и не водить его к нему. И прожил несколько лет, не видя его, пока не пошел на греков. А когда вернулся в Киев, и прошло 4 года, на 5-й год помянул он своего коня, то есть вспомнил, от которого когда-то волхвы предсказали ему смерть. И призвал он старейшину конюхов и сказал: «Где конь мой, которого приказал я кормить и беречь?» Тот же ответил: «Умер». Олег же посмеялся и укорил того кудесника, сказав: «Неправо говорят волхвы, но все то ложь, он умер, а я жив». То есть ясно, что в голове у него все время был вот этот вид этого Константинополя христианского и вот этих палат и церквей. И он все время, вот, видимо, обдумывал, что волхвы-то врут. Вот ведь что. Вот я сейчас как-то так посмотрела на это. То есть он спустя столько лет после этого похода помнил, как ему наврали волхвы. А волхвы – это жрецы. Жрецы Перуна и Волоха. И приказал оседлать себе коня. Да, Олег же посмеялся и укорил того кудесника, сказав: «Неправо, говорят волхвы, но все то ложь, конь умер, а я жив». И приказал оседлать себе коня. «Да увижу кости его». И приехал на то место, где лежали его голые кости и череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: «От этого ли черепа смерть мне принять?» И ступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея, и ужалила его в ногу, и оттого разболелся, и умер он. Оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его, и похоронили на горе, называемая Щековица. Есть же могила его, и доныне плывет могилой Олеговой. И было всех лет княжения его 33. Вот. И далее идет рассказ о волховании и чародействе. Ну, можно согласиться, что это прекрасная повесть. Вот просто краткая, выразительная. Описан поход победоносный, описано его колебание, в общем говоря, вере, что спустя 4 года после похода он все вспоминает и приходит к тому, что волхвы-то наврали, ложь была, и идет посмеяться над ними. И тут его настигает вот пророчество, и он умирает. То есть это прекрасная, настоящая повесть Олегова, которая таким образом вот инкрустирована, включена в повесть временных лет. Ну, это совершенно, по-моему, замечательное литературное произведение.
Продолжение беседы Светланы Николаевны по древнему памятнику «Повесть временных лет» слушайте через неделю в это же время в программе «Древняя русская литература как Библия русского народа». Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. В эфире радиостанция «Радонеж». память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, Ольга Сергеевна Четверухина продолжает рассказывать о биографии киевского митрополита Филарета Амфитеатрова.
В период ректорства архимандрита Филарета дважды проводились ревизии, которые проводил Филарет Дроздов. В результате этих ревизий, конечно, не было выявлено никаких неприятных фактов, и даже после второй ревизии митрополит Филарет снял с себя панагию и подарил ее ректору Московской академии в знак особого уважения и признания его заслуг. За все 4 года, что он был ректором Московской духовной академии, он 6 раз был удостоен различных наград и поощрений. 1 июня 1819 года в Успенском соборе Московского Кремля архимандрит Филарет был хиротонизм в епископа Калужского и Боровского. Хиротонию совершал митрополит московский Серафим Глаголевский с преосвященными митрополитом Ионой, архиепископом Пафнутием, Досифеем и Лаврентием. В период его управления Калужской епархией был основан Иоанно-Предтеченский скит при Оптиной пустыне, в котором епископ Филарет имел свою келью и часто посещал его. При нем началось, собственно говоря, и развитие общинского старчества. Калужский архипастырь уделял внимание делу строительства, обновления и благоустройства церквей, требовал, чтобы деревянные храмы заменялись каменными. И за его период служения в Калуге было построено 25 каменных церквей. Впоследствии он дважды посетил Калужскую епархию. Особенно памятным для калужан было его посещение в 1842 году, когда по его молитвам во время литургии и молебна пролился на землю обильный благотворный дождь и оросил почерневшие от долговременной засухи поля. Тут я хочу еще вот сказать об одном событии. В 1820 году в России начала проводиться работа по переводу Священного Писания на русский язык. И вот митрополит Филарет выступил категорически против этого начинания. Вот он что писал. «Русское наречие не может передать Священного Писания со всей силой и верностью, каким отличается перевод славянский, в котором доступно понятию все то, что только нужно для назидания верных к вечному их спасению. Надобность состоит не в переводе Библии на русский язык, а в прилежном изучении славянского языка во всех наших духовных и светских училищах и в повседневном прилежном чтении на нем Священного Писания». Он выдвинул целых 7 тезисов против русской Библии. Но я не буду перечислять все эти тезисы. Я только хочу сказать то, что лично мне было близко в этих тезисах. Он все время акцентировал внимание, трижды он обращал в течение этих 7 тезисов, он обращал внимание на то, что славянский перевод был сделан преподобными Кириллом и Мефодием с септуагинты, то есть с перевода 70 греческих толковников. И вот эту септуагинту он считал единственно достойной того, чтобы с нее переводить Священное Писание. А тот перевод, который был затеян в 1820 году, должен был осуществляться с позднего еврейского текста. Вот тут я, конечно, с ним согласна. Я считаю, что тоже, ну, если кого-то интересует мое мнение, оно может никого и не интересовать, но я считаю, что, конечно, надо за основу брать именно Септуагинту. Но митрополит Филарет Московский не согласился с ним, и мнение Московского Филарета было принято Священным Синодом, и он санкционировал как раз новый перевод Писания. Но владыка Филарет Амфитеатров остался при своем мнении до конца дней своих. Итак, в январе 1825 года его перевели уже в Рязань. Он стал епископом рязанским и зарайским. Там в это время ему довелось участвовать в короновании императора Николая I, за что он был пожалован саном архиепископа. Служение его на Рязанской земле было непродолжительным, всего 3 года. Причем из этого времени он больше года находился в Санкт-Петербурге, так как был членом Святейшего Синода. Но за непродолжительный период времени никаких особенных действий в Рязани не было. Но, как и в Калуге, он заботился о нравственном состоянии духовенства, по-прежнему был милостив к вдовам и сиротам, заботился о благолепии храмов, очень ревностно заботился о построении новых храмов и благоустроении монастырей и оставил по себе память хорошего архипастыря. В августе 1826 года он был возведен в сан архиепископа и назначен членом комиссии духовных училищ. А в 1828 году его назначили архиепископом города Казани. Как раз он был в Петербурге в это время, и он срочно выехал в Казань. Такая срочность объяснялась тем, что в этот период в Казанской епархии начали отпадать от христианства множество инородцев, недавно принявших христианскую православную веру. Задача Филарета заключалась в том, чтобы выяснить причины и наметить меры к устранению в дальнейшем этого явления. Митрополит Филарет в первый же год совершил обзор своей новой обширной епархии. Паства казанская была очень многообразна по числу национальностей, проживавших в ней. Результаты этого обзора и свои предложения по устранению многих недостатков, имевших место в епархии, и по утверждению в вере разноплеменных обитателей своей паствы архиепископ Филарет подробно изложил Святейшему Синоду. Его предложения отличались большой мудростью. В осуществлении некоторых намеченных мероприятий встретились трудности, но он не отступал от намеченного плана. С огромной энергией занимался архипастырь порученным делом и достиг больших успехов. В голодные годы архиепископ Филарет раздавал все свое состояние, брал взаймы, но не прекращал помогать голодающим. Оказывая помощь от себя, он располагал к этому и богатых людей Казани. Во все трудные периоды жизни он всегда был среди паствы. Во время холеры архиепископ Филарет ежедневно совершал литургию в течение 40 дней и составил в этот период специальное молебное пение. В деле воспитания паствы в духе благочестия основным мероприятием святитель считал строительство храмов и чтение проповедей. При обзоре епархии сам архиепископ почти везде говорил проповеди, причем проповедовал он без особой подготовки. Признавая важность проповеди в деле духовного воспитания паствы, архиепископ Филарет сам лично с особым вниманием рассматривал проповеди воспитанников семинарии. Он учредил миссию специальную для обращения в христианство некрещенных инородцев. При нем были составлены правила для миссионеров и предложено подготавливать к миссионерству воспитанников семинарии. Все эти меры принесли благие плоды. Отпадения от православия крещенных инородцев прекратились. Много инородцев было обращено к святой вере. Архиепископ Филарет был строгим архипастырем. И вот если священники оказывались недостойными, он, конечно, их наказывал. Архиепископ Филарет очень заботился о благоустроении духовных учебных заведений. Во время холеры 1830 года он 40 дней молился об избавлении города от губительной болезни. В 1829 году он открыл духовное училище в нескольких городах – в Свияжске, Чебоксарах и Чистополе. Также было построено здание Казанского духовного училища, в котором сейчас располагается Казанское епархиальное управление. В феврале 1832 года была открыта самостоятельная Симбирская епархия. Границы Казанской епархии пришли в соответствие с территорией Казанской губернии, и святитель Филарет начал именоваться древним титулом архиепископ Казанский и Свияжский. Особым вниманием архиерея пользовались вдовы и сироты духовного сословия. Защищал он духовенство от притеснений помещиков и гражданских властей. А в случае виновности лиц духовного звания он был к ним отечески строг и требователен. За 9 неполных лет управления Казанской паствой архиепископ Филарет обратил в христианство около 5000 инородцев. При его правлении начались переводы катехизиса, богослужебного апостола, Евангелия и необходимейших молитвословий символа веры «Отче наш» на языки чувашей, черемис, вытяков и татар. Ну вот я хочу тут вспомнить о том, что он был категорически против перевода на русский язык. О нем говорили старожилы Казани. Ведь он, владыка-то Филарет, был, как баяли все уж известно, святой, а уж какой добрый и ласковый был, то и сказать нельзя. В его бытность архиепископом Казанским в учебных заведениях произошло много положительных перемен, облегчавших жизнь их воспитанников. Он вносил большие пожертвования в пользу учебных заведений и располагал к этому других. Среди многочисленных архипастырских трудов его не покидало стремление к уединенной монастырской жизни. Он уже подумывал было уйти на покой в монастырь, чтобы иметь возможность отдаться любезным его сердцу монашеским подвигам, и выбрал даже себе место для этого – Раивскую пустынь, и начал там устраивать себе келью. Но неожиданно, в 1836 году, Филарет был вызван в Санкт-Петербург для присутствия в Святейшем Синоде. Там решался вопрос о воссоединении униатов. По пути в Петербург архиепископ посетил Воронеж и помог епископу Воронежскому Антонию Смирницкому в устройстве монастыря в честь святителя Митрофана Воронежского. И вот этот епископ Антоний предсказал Филарету о том, что он скоро будет назначен в Киев. И вот это предсказание вскоре сбылось. Из Санкт-Петербурга в Казань он уже не возвратился. Он был удостоен звания члена Святейшего Синода и переведен в Ярославль. Но он не успел еще и побывать в своей новой епархии, как получил более высокое назначение – быть митрополитом киевским. Это произошло в апреле 1837 года. В Киеве он провел последние 21 год своей жизни и деятельности. С назначением Филарета киевским митрополитом его деятельность переносится в юго-западный край России. Управлять епархией здесь далеко не то, что управлять какой-либо великорусской, хотя бы даже и казанской, с ее инородческим и нехристианским населением. Судьба православия в западном крае, историческая жизнь народа и духовенства веками выработали здесь особый уклад жизни, особые понятия, особые отношения. Понять, изучить, примирить эти местные особенности, словом, управлять в западном крае епархии в то время было делом нелегким. Митрополиту Филарету ценой больших трудов и борьбы удалось изучить местные разнохарактерные особенности и примирить отношения между разными частями населения Киевской епархии. В первые годы по вступлению на Киевскую кафедру ему встретилось очень много трудностей. Это было время воссоединения униатов, и нежелавшие воссоединения лица старались всячески вредить укреплению православия и различными ложными слухами старались поселить среди народа недоверие к духовенству православных церквей. Во избежание подобных явлений митрополит Филарет старался назначать приходы, где население состояло из католиков и православных, священнослужителей, достойных и опытных. Он всегда выступал в защиту духовенства перед лицом гражданской власти. Особенности народной и церковной жизни в Киевской епархии требовали для управления ее человека, который был бы в духе любви и мира, словом и примером, послужил духовному назиданию своей паствы. Такой дух управления и проявил митрополит Филарет, так что в этом отношении сделался примером для подражания своих преемников.
Заключительную часть беседы Ольги Сергеевны Четверухиной, посвященную биографии киевского митрополита Филарета Амфитеатрова, слушайте через неделю в это же время в рубрике «Память их в род и род». Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время. В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM.
Мне бы только речку переплыть, да на другом берегу покаяться. Запах вербы, колокольный звон, да небес поднимаются, а уставшая душа в суете мирской отрицается. Мы имеем так много желаний благих, да не сразу все исполняются. Уже ветки в храм светить понесли, моя пока на ветру качается. Запах вербы, колокольный звон, да небес поднимаются, а уставшая душа в суете мирской отрицается. Этот путь, что длиною в 2000 лет, каждый тоже пройти пытается. Но пока это сделать смог только один, у других не получается. Запах вербы, колокольный звон, да небес поднимаются, просветленная душа в надежде, вере и любви сочетается.